Глава 10. Мы поселились в белой вилле на холме неподалеку от моря и больше друг с другом не расставались. Днем мы бродили по городу, гуляли в парках, ходили на пляж. Облики спортивного красавчика и холеной леди мы сбросили с себя, как надоевшие карнавальные костюмы, и ходили по городским улицам в своем подлинном виде, похожие на двух старичков, сбежавших из приюта. На нас с удивлением посматривали прохожие, а некоторые откровенно смеялись и указывали на нас пальцем. В городе, где каждый мог принять любую внешность и менять ее так же легко, как меняет туалет и кинозвезда, такое не носили. Но прежний облик был нам дорог еще и потому, что вместе с ним к нам вернулась память. «Ты очень красивая», — по 10 раз на день говорил мне Лопоухий. Его лягушачий рот умильно растягивался до ушей, а глаза сияли, как звезды. И мне была привычна и дорога каждая складочка на его нелепых ушах. Вечера, а часто и добрую половину ночи, мы проводили у себя на веранде, сидя в плетеных креслах, глядя на сверкающий внизу город и предаваясь воспоминаниям. Мы вновь и вновь вспоминали пережитое вместе. Жуткий лагерь, где мы узнали друг друга, бегство и полная опасность и жизнь в убогой каменной лачуге у черной скалы, потом долгий путь через пустыню и унылую жизнь в сером городе у серого моря. Помнишь, как ты сердилась, когда я сказал, что море должно быть синим? А ты помнишь, как смешно мы называли стулья, то, на чем сидят? Опасный переход по дну моря теперь казался уже не таким страшным, ведь в конце концов все закончилось хорошо. Лопоухий рассказал, что он тогда сумел выбраться на берег сам и вынес меня на руках. Вынес, положил на песок и попытался привести в чувство, а потом отвлекся и ушел, позабыв меня на берегу. Он очень в этом раскаивался. Лопоухий полюбил мои рассказы о рае, о жизни в долине, о моей райской семье. Он мог их слушать без конца, и мне приходилось повторять их по многу раз. «Но ведь тут тоже хорошо, правда?» – неизменно заканчивал он беседы о рае. «Теперь мы никогда не расстанемся и вечно будем жить в этом городе, правда?» Но в его глазах была тревога. Я успокаивала его, как могла. Я видела, он понимает, что мне совсем не нравится этот роскошный, благополучный город. Если бы не он, я бы давно ушла отсюда, куда глаза глядят. Я могла бы разведать, например, что там находится за скалами, замыкающими бухту с одной стороны, или предпринять путешествие по берегу моря, уйти за цепь городских и диких пляжей. Но я боялась даже начинать об этом разговор. Мне и этот город, и эта вилла со стильной мебелью, с садом и бассейном казались какой-то театральной декорацией. Не нравились мне и жители города. Они пытались наслаждаться жизнью. Им было доступно все, что укладывалось в потребительское понятие красивой жизни, даже собственный возраст и внешность. Они не болели и не умирали. Но они изнывали от скуки и ничего не делания, от всеобщего ко всему и ко всем равнодушия. Здесь никто никого не любил. Пары как-то случайно и бездумно сходились, иногда какое-то время жили вместе, томясь от тоски вдвоем и лениво скандалили, потом также случайно и нечаянно расходились, а встретившись на другой день на улице, уже не узнавали друг друга. Никто ничего не помнил ни о себе, ни о других. Вообще ни о чем. «Я вижу, что тебя что-то беспокоит», — тревожился мой друг. «Скажи мне, чего тебе не хватает? Ты же знаешь, я все для тебя сделаю, все для тебя достану». Это я знала. Здесь любой мог достать все, что угодно. Достаточно было об этом просто подумать. Однажды я сказала, что мне не хватает книг. «Так у нас же есть библиотека», — радостно воскликнул Лопоухий. Он тут же вскочил, схватил меня за руку и потащил к двери, которую я до сих пор считала дверью одной из комнат для гостей, и распахнул ее. За ней оказалась библиотека с книжными шкафами вдоль стен, большими окнами, столом посередине и двумя удобными креслами возле него. В одном шкафу стояли детективы и женские романы, во втором – руководство по уходу за кожей и телом, учебники массажа, модные журналы, поваренные книги и прочий вздор. Целый шкаф занимали порнографические издания. Это меня отнюдь не удивило. Я уже давно заметила, что души здесь, в этом городе, лишенные возможности грешить телесно, очень часто отличались какой-то повышенной внешней похотливостью. Не дать не взять сластолюбивые и бессильные старички и старушки. Еще один книжный шкаф был забит жуткой советской макулатурой, начиная от фальшивых мемуаров фрейлины Вырубовой, творений Парфенова и Бабаевского и кончая желтенькими авто- и просто биографиями деятелей эпохи перестройки. Поразил меня своим содержанием маленький резной шкафчик, стоявший в самом углу, поначалу вовсе мной незамеченный. Он имел два отделения. В одном тесно стояли старинные фолианты в кожаных переплетах с золотыми тиснениями, а в другом были тоненькие яркие брошюрки. И те, и другие оказались руководствами по черной магии, колдовству, произведениями оккультистов и знаменитых экстрасенсов. Я принялась за женские романы, а Лопоухи за детективы. Этого хватило, чтобы заполнить много долгих вечеров. Потом мы поменялись. Я принялась читать детективы, а Лопоухи прилежно изучал дамские романы. В результате он недели две изъяснялся со мной таким примерно образом. «Дорогая, ты безраздельно царишь в моей душе. Ты – женщина моей мечты. Мне нравится смотреть, как ты поправляешь волосы извечно женским движением. Мне никогда не постичь тайные извивы твоей женской души. Я люблю тебя, как птица любит небо. Только смерть может нас разлучить». Он не понимал, почему я хохочу, внимая его изысканным комплиментом. Он так старался постичь тайные извивы моей души. В конце концов, и это чтение надоело. Как-то с утра, не вынеся смертной скуки, я принялась за чтение учебников черной магии. В одной из книг я увидела старинную гравюру, изображавшую торжество Люцифера. Меня будто по голове шарахнуло. Я видела эту мерзкую морду. Причем не в книге, а как-то более живо. То ли в кино, то ли по телевидению. Но в своем доме я этого держать не хочу. Я вырвала страницу из книги и повернулась к Лопоухому. У тебя есть спички. Ты что, хочешь курить? Ведь ты не куришь. Не спрашивай, просто найди и дай мне спички. Он как раз сидел возле курительного столика, на котором лежали сигары, сигареты, трубки, и, конечно, где-то там должны были быть спички. Он нашел их и перебросил мне через стол. Я скомкала страницу, положила ее в пепельницу и подожгла. Она вспыхнула, и пламя мгновенно взлетело до самого потолка, метнулось по нему в сторону окна и охватило легкие шелковые занавески. Я схватила Лопоухова за руку. «Бежи, быстро, иначе сгорим!» Мы едва успели выскочить из дверей виллы. Пожар гнался за нами огненным драконом. Мы выбежали на веранду и помчались вниз по каменной лестнице, к воротам, возле которых стоял наш автомобиль. Мы были еще на середине лестницы, когда раздался грохот, и снизу на нас пахнуло жаром. Это вспыхнул и взорвался наш Крайслер. Лопоухий схватил меня на руки и, перепрыгнув через перила, помчался напролом через розовые кусты, в сторону от лестницы, по которой из дверей дома с шумом несся поток огненной лавы. Он успел. У меня обгорели лишь брови с ресницами да подол платья, а он только ободрался о колючки, пробираясь через кусты, да слегка опалил свой белый костюм. Мы подбежали к воде, пугая своим видом пляжную публику, и с размаху бросились в море. В воде мы скинули с себя обгоревшую ободранную одежду и наскоро соорудили себе купальные костюмы. Потом мы вышли на берег совсем в другой стороне пляжа. «Что ты наделала? С чего тебе вздумалось поджигать наш дом?» — спросил Лопоухий, когда мы отлежались на песке и успокоились. В его голосе прозвучали давным-давно забытые ноющие интонации. «Тебе что, жалко? Еще бы! У нас никогда больше не будет такого дома!» «Ты всегда так говоришь, а потом оказывается, что все к лучшему!» Он замолчал. А потом предложил нечто толковое, я даже удивилась. «Я опасаюсь полиции, ведь мы устроили пожар. Давай снова станем такими, какими встретили здесь». «Это ты здорово придумал. Мы быстренько вернули себе молодость и красоту. Я даже не забыла соорудить себе фиалковые глаза». Лопоухий взглянул на меня и поморщился. «Ты чего?» «У тебя вид рафинированной шлюхи. А ты похож на курортного жиголо. Так что мы с тобой пара». «Надо уходить из этого города», — сказал он. «Здесь все помнят двух смешных стариков, какими мы были». «Ого, какой прогресс!» Но тут же он пояснил. «Я не вынесу тебя в этом шлюшном виде». «А как же тайные извивы моей души?» «Этот вид очень соответствует героине дамских романов».
«Да пошли они к дьяволу».
«Тссс! Чего ты испугалась?» «Почему ты так сказал? Только не повторяй.
Просто подумай и скажи, почему ты послал героинь женских романов по этому адресу?»
«Да не знаю. Просто так говорят, и все».
«Нет, ты назвал определенное лицо. Только не называй его еще раз. Я точно знаю, что это опасно. А еще я, кажется, начинаю догадываться об одной очень важной вещи».
«Опять что-то выдумала».
Я задумалась, идя рядом с ним. Он несколько раз пробовал со мной заговаривать, но я махала на него рукой. «Не мешай мне думать». Потом мы решили выпить кофе и присели за столик уличного кафе. Лопоухий взял для меня двойной экспрессо и большую кружку простого кофе с молоком и сахаром для себя. Наконец, когда кофе был выпит, он не выдержал.
«Так о чем ты думаешь? Намечаешь маршрут нового путешествия?»
«Глупости. Я думаю вот о чем. Ты помнишь душеедов в лагере и в сером городе?»
«Еще бы, конечно, помню».
«А ты помнишь, что у них там была своя иерархия?»
«Да, одни были мелкие, превратившиеся в душеедов из особо злобных барашников, а другие, самые страшные, прилетали откуда-то со стороны. Еще были дикие душееды,
не о них речь. Я теперь знаю, кто был над ними главный, кто хозяин над всеми этими краями, пустыней, озером Отчаяния, лагерем и серым городом».
«Но ведь не над этим же городом, правда?» — с жалкой надеждой спросил он, уже зная ответ.
«И над этим городом тоже», — беспощадно ответила я.
«Какой ужас!»
«Да, но не в этом дело, а дело в том, что должна быть и другая сторона мира, а над ней другой хозяин. Послушай, существует зло, и хозяин над ним. Но мы с тобой все время чувствуем, что нам оно враждебно, что мы не хотим жить под властью зла, так?»
«Положим, что так.
И нам совершенно ясно, что кроме зла существует и добро, так?
Только его очень мало.
Сейчас это не важно. Слушай меня, если зло подвластно тому, кого ты только что нечаянно назвал, а это то же самое существо, чье изображение я сожгла, то мы с тобой знаем, что это страшная сила.
Лучше об этом не думать».
«Надо думать, лопоухий, надо». «Так вот, что из этого следует? Если есть зло и его творец, и если есть добро, то и у добра должен быть еще более могучий властелин».
«Почему?»
«Да потому, что даже здесь, где явно царит зло, мы с тобой два дурачка. Стремимся к любви и добру, понятно?»
«Не очень, но все равно здорово. Ты такая умная».
«Оставь это. Теперь надо думать, как найти того, кто правит добром. Если бы только вспомнить, кто он и как его зовут, тогда мы были бы спасены».
«Ну и как это узнать?»
«Не знаю. Попробуем расспрашивать людей в городе. Вдруг кому-то это известно». Мы наскоро составили план действий и отправились в город. Мы бродили по улицам и паркам, подходя к разным людям и задавая им одни и те же вопросы. Мы проводим социологический опрос жителей нашего города. «Скажите, вам здесь нравится? Вы не скучаете? Вы хотели бы уехать отсюда?» Падкие на внимание к своей персоне горожане с удовольствием подвергались тестированию. Большинство людей жизнь в городе полностью удовлетворяла. Но некоторые жаловались на скуку. Только один молодой человек сказал нечто обнадеживающее. «Я слышал, что есть другие места, где люди не так равнодушны друг к другу. Но где это, я не знаю».
«А вы хотели бы узнать?»
«Зачем? Я привык здесь жить. У меня дом, машины, много девушек. Нет, я не думаю переселяться, извините». И он торопливо пошел прочь, явно заподозрив что-то неладное. На вопрос, кто правит этим городом и довольны ли опрашиваемые этим правлением, почти все просто пожимали плечами или говорили, что это их не волнует. И только с одной женщиной нам удалось дойти до почти последних вопросов нашей анкеты. Она была недовольна всем и всеми. «И правительство наше тоже никуда не годится».
«А вы знаете что-нибудь о том, что в других местах существует иное правление?»
«Да, знаю. Если бы там узнали, что здесь творится, то послали бы сюда войска ООН, сбросили бы на этот проклятый город водородную бомбу». Продолжать с ней разговор не имело смысла. В своих бесполезных хождениях мы дошли до улицы, где находился мой пансион.
«Давай зайдем и спросим, нет ли для меня почты».
«А ты ждешь от кого-нибудь письма? Ты мне об этом ничего не говорила». Нет, ничего определенного я не жду. Просто у меня смутное чувство, что в один прекрасный день я могу получить по почте какое-то важное послание. Мы зашли в фойе. Увидев меня, портье заулыбался. «Мадам, наконец-то! Для вас есть пакет. Получите, пожалуйста». Обомлев, я приняла из его рук небольшую посылку. Мы вышли из пансиона и присели на уличной скамье. Я с трепетом развернула оберточную бумагу. В ней оказалась деревянная шкатулка, перевязанная бечевкой. Развязав бечевку и открыв шкатулку, я увидела небольшой, круглый белый хлебец. Он состоял как бы из двух кружков, и на верхнем было выдавлено изображение женщины с ребенком. «Ты знаешь, кто это?» — шепотом спросила я Лопоухова.
«Нет, а ты?»
«Я знаю. Эта женщина — Богородица, а это ее сын».
«Как их зовут?»
«Не помню, но думаю, что не это главное. Мы должны их позвать на помощь».
«Как? Прямо здесь, на улице? Нас заберут в полицию за нарушение общественного порядка?»
«Ты прав», — сказала я и решительно встала, закрыв шкатулку. «Идем, я знаю, что надо делать».
«Ясно, опять куда-то двигать. Ну что ж, идем, но это в последний раз. Надеюсь, что так и будет».
«И куда же мы пойдем?» «Давай пойдем вдоль моря и попробуем выйти из города».
Это оказалось проще сказать, чем сделать. Мы двинулись в тот конец бухты, где городской пляж переходил в дикий, и до самого горизонта тянулась полоса голого песка. Мы взяли с собой только по бутылке минеральной воды из пляжного киоска и мою шкатулку. Сначала было просто трудновато идти по песку. Он был очень мелкий, и ноги в нем утопали по самую щиколотку. Мы прошли последний пляж и двинулись дальше. Погони за нами не было. Несколько раз мы присаживались и пили воду, но идти становилось все тяжелее и тяжелее. Пройдя километра два по раскаленному песку, мы поняли, что попали в беду. Наши ноги начали проваливаться чуть глубже. Поначалу я не поняла, что мы попали в гиблое место. Оглядевшись и увидев, что кругом полно кочек, поросших жесткой сизой травой, я сказала: «Можно прыгать с кочки на кочку, пока не выпрыгнем на твердое место». Мы попробовали, и сначала у нас получилось. Но потом, когда Лопоухий враз провалился по колено, мы поняли, что дело неладно. «Зыбучие пески!» — крикнула я. «Надо возвращаться!» Но не тут-то было. Я сунула шкатулку за вырез платья, чтобы освободить обе руки, и помогла Лопоухому выбраться. Но тут же сама провалилась по пояс. «Ищи какую-нибудь палку, не подходи ко мне с голыми руками. Смотри, вон там какие-то кусты. Иди к ним, но только осторожно, по кочечкам. Попробуй к ним подобраться и наломай веток, и оттуда их ко мне бросай. Только иди осторожно, не спеши». Этот лопух опрометью бросился к кустам и, не добежав до них несколько шагов, провалился по самую грудь. «Кранты, допрыгались!» — крикнул он. «Я же предупреждал тебя, что никуда не надо уходить». Да, кажется, наше долгое путешествие подошло к концу. Но оставалась еще одна последняя надежда. Пока мои руки были свободны, я вынула из-за пазухи шкатулку и достала заветный хлебец. Глядя на вытесненное изображение, я прошептала: «Дорогая Богородица, спаси меня и моего друга! Пожалуйста, спаси нас!» Сначала ничего не произошло, но потом мне показалось, что мои ноги нащупали твердую почву. Во всяком случае, глубже я не проваливалась. Но Лопоухий уходил в песок прямо на глазах. Тогда я закричала изо всех сил: «Спаси нас! Мы погибаем!»
«Перестань вопить, нас никто не слышит!» – прохрипел Лопоухий. «Лучше посмотри на меня и простись со мной!» «Боже мой! От него сейчас останутся одни уши!» «Что я сказала? Боже мой?» «Боже мой! Вот кто может нас спасти!» Я подняла голову к небу и закричала: «Боже мой! Боже наш! Спаситель наш! Спаси нас!» Высоко в небе над нами кружилась белая птица. Это напомнило мне что-то из нашей прежней с Лопоухим жизни. Я посмотрела на моего гибнущего друга. Он крутил головой и закидывал ее, чтобы песок не забивал ему нос, но говорить уже не мог. Рот был засыпан песком. Глаза его были полны ужаса.
Потом они и закрылись, и утонули в песке. От него осталась только небольшая воронка, и по ее краю уже полз какой-то коричневый жучок с черными крапинками на спинке. Сейчас он сорвется вниз, и его тоже засыплет. Я прижала к груди хлеб с изображением Божьей Матери и закрыла глаза. И тут я услышала шум крыльев над головой. Белая птица, оказавшаяся огромной, слетела на песок и стала крыльями отгребать его от меня и отбрасывать в сторону. Песок запорошил мне глаза, я почти ослепла. «Его! Его спаси!» – кричала я ей, показывая в сторону, где только что был лопоухий. Но она освободила сначала меня, и тогда я сама поползла спасать Лопоухова. Птица опередила меня одним мощным движением, подняла крыльями песчаный вихрь, и вот уже целый невредимый Лопоухий лежит на песке, а над нами стоит ангел, мой дорогой, мой любимый, мой собственный ангел-хранитель. Я бросилась к нему, уткнулась в его блистающий подол и заревела. Ангел перенес меня, а потом бесчувственного Лопоухова, в заросли каких-то колючих кустов, где песок был связан корнями. Там можно было даже стоять. Потом он сказал озабоченно: «Мы должны спешить, пока меня не обнаружили. Здесь я на чужой территории. Но я могу унести только одного из вас. Твоего друга придется оставить здесь». «Нет, возьми его. Он маленький, он слабее меня». «Анна, ты уверена, что готова пожертвовать собой для него? Ведь тебе отсюда самой никак не выбраться. Ангел мой, когда он будет в безопасности, скажи ему, что я его очень любила. Уноси его скорее, уноси, а то начнется, и тут такое начнется». «Как знаешь, ты сама так решила». Он поцеловал меня в лоб, подхватил Лопоухова и полетел в сторону моря. Он еще помелькал над синей гладью, будто маленький парус, а потом исчез вдали. Вот теперь можно было и поплакать.